Вам представила Светлана Павлова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 2 февраля, ситуация в московском поселке Речник, международная гуманитарная операция на Гаити. Бойцы московского ОМОН пишут письма президенту. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и напомню вопрос программы. Какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? Таков вопрос утреннего эфира программы «Время свободы». В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И напомню также, что ответить на этот вопрос, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание, вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ситуация в поселке Речник – первая тема этого часа. Сегодня в Москве в 2 часа дня состоится пресс-конференция главного судебного пристава столицы Фирдауса Юсупова, в которой также примут участие и депутаты Государственной Думы России Александр Хинштейн и Николай Гончар. Ну а жители поселка сегодня намерены обратиться к премьер-министру России Владимиру Путину. Сейчас с нами на связи председатель Совета ветеранов Речника Юрий Кладов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как раз направляетесь в приемную премьера?
Да, только маленькая ошибка. Не сегодня, а 3 числа. Но это не так важно. Потому что материалы мы уже подали премьер-министру и, в принципе, и президенту. Проинформированы абсолютно все. Вы знаете, вот что нас удивляет больше всего и что наполняет нас силой. Вчера до позднего вечера мне звонили и реагировали многие люди. Обсуждение шло в интернете о том, как держится наш маленький, но гордый Речник. И знаете, мне просто приятно. Я наполняюсь гордостью за своих друзей, за своих товарищей. Я думал, что это просто садоводы, знаете, как, которым нужно редиску попросить. А оказывается, нет, это правда люди. Мы получили какое-то новое измерение своего духа. Потому что мы поняли, что, во-первых, мы не одиноки, раз. Во-вторых, вы знаете, вот захватчики, как нас называют иногда московская власть, не собираются в кучки и их не уважительно не называют товарищи.
Юрий, нет, ну а чего ждете от премьера?
От премьера?
Да, почему решили обратиться?
Нет, вы знаете, как в России обычно, вот известно же правило, да, на Бога надейся, сам не плашай. Мы, в общем-то, хотим проинформировать только наши власти о том, что наша позиция не меняется. Что мы были за свободу, за уважение человека, за верность закону, и мы останемся такими людьми. Мы за все эти дни сделали один главный для себя вывод. Не может быть разных законов. Не может быть разных законов. Один для чиновника Брюхатова. И не может быть закона для рабочего. Закон один. И если от нас требуют уважения к этому закону, то первое, с чего должны начинать, с уважения к закону самих себя. Вот тогда получается свобода, тогда получается честность, тогда получается равные отношения, и тогда получается реальная свобода в обществе, взаимное уважение. А когда у него одни правила, а у меня другие. Все поняли, что нельзя жить в обществе, когда есть все время судящие нас чиновники. Так не бывает. Нет. Потому что мы тоже люди. Мы тоже имеем и пользуемся правом свободы, выбора и защиты собственной чести и достоинства.
Юрий, а сегодня что? Сегодня продолжится работа по сносу домов в поселке? Что сейчас происходит?
Сейчас вот только что выглянул в окно и посмотрел, там идут 3 бульдозера. Не бульдозера, а 3 грузовика. Знаете, трудно сказать, то ли будут они мусор убирать, заметать следы дальше, то ли еще что-то. Пока вот только такая тишина. Ну, на улице 9 часов 15 минут, вы знаете, это не 3 часа ночи. Ну, чувствуете, о чем я говорю? То есть мы за счет своих требований, даже в этих мелких шагах, в это наши мелкие победы, которые складываются в большую победу, мы не даем возможности хамить, откровенно нарушать все действующие законодательства. Уже начинают люди работать. Вот это уже хорошо. Это наша с вами победа. Вы поддерживаете нас. И я скажу, что вот все те митинги, которые идут сегодня, кстати, в час тоже приедет большое количество у нас депутатов Государственной Думы, Мосгордумы. Ну, сегодня партия коммунистов хочет встречаться с
нами. Приедут в поселок.
Приедут в поселок, да, это будет встреча с депутатами. Вы знаете, мы вот увидели одну интересную деталь. Мы стали не просто популярным объектом, да, а мы стали, ну, как оселком, на котором сейчас многие проверяют свою действенность. Многим очень нравилось говорить о том, что вот мы защищаем права там человека. Когда задавали простой вопрос, а как? Ну, мы написали письмо, а вы знаете, этого мало, надо еще действовать. И вот мы сегодня видим, как многие, проверяя наличники себя, стали корректировать и свою политику, и больше стало дело, меньше слов. Вот вчера был невероятный день, очень напряженный. Вчера заседала общественная палата.
Да, я как раз хотел спросить у вас, какие ощущения остались после этого обсуждения?
Вы знаете, я первый раз был на заседании общественной палаты, не первый раз на заседании общественной палаты, но первый раз, когда туда было невозможно войти в зал. Потому что все было забито. Все было забито, абсолютно. То есть люди по-настоящему это воспринимали как, понимаете, как общественное событие. Все ждали решения от общественной палаты. И все понимали, что это общественный гражданский институт, который может работать. Раньше все строчили письма там, ЦК КПСС, генеральному секретарю. А сейчас понимают, что есть и гражданские институты, которые могут работать. И общественная палата как инструмент демократический, раз, публичный. И громадное количество прессы, как четвертая, реально действующая четвертая власть. Это здорово, это правильно. Это, вы знаете, это даже наполняет силами, возможностями и уверенностью самих журналистов. На всех пресс-конференциях, когда мы говорили, когда я выступал, я говорил одну простую вещь. Я обращаюсь не тем, кто просто пишет, для этого есть диктофон. Или не тем, кто говорит, для этого тоже есть диктофон. Я обращаюсь к людям, у которых есть позиция, которые думают и которые участвуют в процессе гражданской власти.
Юрий, вот. Кстати, вот если о позиции, давайте, накануне на этих слушаниях выступал директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Давайте вот послушаем буквально минутку, что он сказал нашему корреспонденту.
Да, пожалуйста. Мы продолжаем в индивидуальном порядке исполнительные действия. По каждому исполнительному производству, еще раз повторюсь, мы действуем отдельно. По 13 у нас сейчас действует режим отложения. Мы договорились о том, что в случае поступления соответствующих заявлений, процессуальных заявлений, мотивированных заявлений, мы готовы принимать по каждому исполнительному производству и следующее решение об отложении, если основания таковые будут. И мы открыты к диалогу, мы открыты к контролю, в том числе и общественному контролю. И будем действовать в таком режиме. Те судебные решения, которые действуют, которые имеют силу вступившего решения, мы, конечно, будем исполнять. А все это будет действовать в индивидуальном порядке, в том числе в необходимых случаях с отложением.
Напомню, это был Артур Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов. Юрий, ну вот эти заявления директора вселяют в вас какую-то надежду?
Они вселяют в меня уверенность, прежде всего. Власть почувствовала силу гражданского общества. Мы же, обратите внимание, мы ни в одном требовании не говорим, а ну-ка немедленно прекратите все. Мы говорим о другом. Если вы олицетворяете закон в этой обществе, в этой стране, то, пожалуйста, не появляйтесь в 3 часа ночи. Не швыряйте людей в машину, не пускайте в них газ. Не бейте их, не трожьте. Не трожьте, вы власть. Вы наша власть. Если вы чужая власть, тогда функция у вас другая, цель другая, и формы борьбы будут с вами другие. Мы просто ставим в этой ситуации власть на место. Вчера, когда поздно ночью закончилась такая острая передача «Честный понедельник» на НТВ, там шло голосование. Кто виноват в ситуации в речнике? Чиновники или речники? Вы знаете, какой результат голосования?
Нет.
84 на 16. Вся страна искренне уверена, абсолютно уверена, чиновничество потеряло контроль. Вот. То есть, поняв эти выводы, мы приходим к мысли о том, что общество вызревает. В обществе появляется мысль, желание и действие.
Спасибо, Юрий. В прямом эфире программы «Время свободы» был председатель Совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере один человек погиб во время пожара на алюминиевом заводе в Иркутской области. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиненный в даче ложных показаний по делу о пожаре в торговом центре летом 2005 года. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сейчас в программе «Время свободы» тема из свежей российской прессы. Газета «Коммерсант», и, по-моему, не только газета «Коммерсант», обращается к ситуации в Калининградской области. Накануне туда срочно прибыл полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клибанов, чтобы разобраться с причинами массового митинга протеста, который прошел в минувшие выходные. Сейчас рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия расскажет подробнее.
Ну, во-первых, «Коммерсант» отмечает, а «Коммерсанту» это сообщил депутат областной думы Соломон Гинзбург, что вместе с полпредом приехал замгенпрокурора Александр Гуцан. Во-вторых, пишет газета о том, что вчера у полпреда было запланировано две встречи лично с губернатором и с членами областного правительства, а вот встречаться с объединенной оппозицией господин Клибанов не стал. Георгий Босс начал рабочий день свой с аппаратного совещания, которое прошло в закрытом режиме, в отличие от обычного порядка. Поменял он свои планы уйти в отпуск, и по информации «Коммерсанта» уже сегодня, возможно, вылетит в Москву. А вчера вот на заседании областного политического консультативного совета губернатор неожиданно высказался за сохранение в региональном избирательном законодательстве графы против всех. Пресс-служба губернатора распространила такое сообщение. Реакция избирателей на эту графу поможет и партиям, и власти объективно оценить степень своей популярности и востребованности. Но помимо Клибанова, в Калининград начали вчера и сегодня уже прибывать члены специальной делегации «Единой России», которые намерены также разобраться в происходящем. Единороссы проведут совещание актива партии, городской и областной фракции с тем, чтобы начать разъяснительную деятельность в трудовых коллективах. Прежде всего собираются они встретиться с военными, рыбаками, моряками, бюджетниками, пенсионерами. Не исключая что по итогам работы делегации в Калининграде вновь соберется массовый митинг, на этот раз с лозунгами о поддержке губернатора и премьера, в том числе их социально-экономической политики. «Коммерсант» напоминает, что такую тактику власти использовали в начале 2008 года, когда от Владивостока до Калининграда прокатилась волна протеста против запрета на ввоз иномарок. Ну вот Сергей Неверов, это член делегации единороссов, так сказал: «Надо еще раз проанализировать условия введения транспортного налога в регионе. Возможно, с цифрами в руках мы придем к выводу, что даже его частичное действие на отдельные категории транспортных средств должно быть отменено». «Коммерсант» продолжает, что в отношении губернатора, которому в сентябре 2010 года предстоит переназначение, «Единая Россия» пока не делает категоричных выводов. Между тем, по информации издания, кадровые выводы могут ждать местных единороссов. С частью постов может расстаться, в частности, ближайший соратник господина Босса, бывший глава столичного района Биберева Сергей Булычев, который в Калининградской области совмещает должности председателя парламента, лидера фракции «Единая Россия» и секретаря областного отделения. Калининградским единороссам может быть поставлено в вину, что, докладывая о предстоящем митинге, они недооценили его масштаб. Но пишет «Коммерсант» еще и о том, что к господину Боссу в регионе есть немало претензий. Дело в том, что он не наладил отношения с региональной элитой и бизнесом. Напротив, лицензии, тендеры и должности планомерно переходили в руки москвичей, питерцев и других варягов. Ну а в окружении губернатора «Коммерсанту» пояснили, что ранее сложившиеся в области группы влияния коррумпированы и требуют вливания свежей крови, а принцип «свой-чужой» вообще ни при чем.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежих утренних газет через полчаса в программе «Время свободы». Бойцы 2-го батальона московского ОМОНа написали письмо президенту Медведеву, в котором рассказывают о многочисленных нарушениях в этом подразделении и о противозаконных действиях начальства. Авторы письма сообщили некоторые подробности корреспондентам журнала New Times, например, на чем зарабатывают командиры ОМОНа и как разгоняются марши несогласных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Письмо подписали 10 человек, прапорщики и старшие сержанты. Говорит один из авторов письма, Сергей Таран, в октябре минувшего года уволенный из московского ОМОНа.
Мы месяцами работали просто без выходных. Отношения свинское. Только на матах разговаривал с нами вот командир, полковник Евчиков.
В этом письме содержится заявление, что ваш командир создал в батальоне свою незаконную подработку. О чем идет речь?
Люди ходили, охраняли бизнесменов, богатых людей. Он получал с этого деньги. Патроны списывались также. Приезжали на полигон, расписывали за 120, а получили 60 на руки.
А вот как разгоняют марши несогласных, митинги оппозиции?
Ну, есть приказ, говорят, что надо вот этих убрать. И убирают просто любыми силами, берут, закидывают в автобус, привозят в отделение, бывает уже готовы, рапорта уже написаны, вписывают фамилии и все.
Сергей Таран и его коллеги рассказали о ситуации в московском ОМОНе корреспондентам журнала The New Times. Издание опубликовало об этом большую статью. По факту публикации ГУВД Москвы сделало официальное заявление. Слово заместителю начальника отдела информации подполковнику милиции Жанне Ажиминой.
По данным фактам проводили проверку и инспекции по личному составу и управления собственной безопасности главка. Факты не подтвердились и носят явно клеветнический характер. Хочу пояснить прежде всего, кто персонально недоволен ситуацией в элитном отряде особого назначения. Бойцы ОМОНа, которые пришли в редакцию Алексея Волнушки, Андрей Стручков, Сергей Таран, уволены 3 ноября 2009 года решением аттестационной комиссии. Осенью 2009 года было возбуждено уголовное дело за грабеж. Эти люди сейчас проходят по этому делу как подозреваемые. С тех пор они развернули кампанию против сотрудников и руководства ОМОНа.
Один из авторов статьи о московском ОМОНе, корреспондент журнала The New Times Илья Барабанов, рассказал Радио Свобода, что четверых будущих авторов письма уволили из ОМОНа после того, как весь их взвод отказался разгонять митинг местных жителей у торгового центра Москва, куда перебрались после закрытия торговцы с черкизовского рынка.
Четырех уволили, еще шестерых, которые профсоюзник состоят, их не уволили, их сейчас пытаются увольнять. Мне, например, как журналисту было очень интересно услышать о том, что руководство ОМОНа дает отдельные специальные поручения о том, что журналистов надо убирать, что им нельзя давать снимать. Их негласные вот эти приказы о том, что Эдуарда Лимонова надо задерживать просто сразу, как только вы его увидели, как за 50 тысяч рублей можно заказать газель с московским ОМОНом, чтобы устроить рейдерский захват какого-либо предприятия или офиса. По большому счету, эту статью, их рассказ можно оценивать как заявление в Генпрокуратуру.
Ситуацию в столичном ОМОНе прокомментировал для Радио Свобода Владимир Овчинский, генерал милиции в отставке, в прошлом глава российского Интерпола.
Надо к этому относиться как к заявлению о совершении преступления и проводить в полном объеме проверку. Прокуратура должна подключить. Департамент собственной безопасности опубликовал статистику. В прошлом году совершено более 5000 преступлений работниками милиции, более 100 тысяч нарушений законности разной степени. Получается, учитывая, что у нас количество сотрудников органов внутренних дел превышает 1 000 000, это получается, что каждый 10-й совершил то или иное нарушение закона.
Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский уверен, что исправить ситуацию, навести порядок в милиции, в том числе и в ОМОНе, поможет реформа всей системы МВД. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербургском музее Достоевского проходит выставка «Петербургские акценты» в рамках городской программы «Толерантность». На этой выставке представлены экспонаты, касающиеся Достоевского, но также материалы по работе с подростками из Колпинской колонии для несовершеннолетних, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Уже одно то, что выставка посвящена Достоевскому, вызывает интерес. Всем известно, что великий писатель не всегда бывал толерантен в своих высказываниях. Хотя именно для него были столь важны понятия всечеловечности и всемирного братства, о которых он говорил в своей знаменитой пушкинской речи. О том, какова идея выставки, говорит ее куратор, заместитель директора музея Достоевского Вера Берон.
Начали мы подготовку еще летом, посещая Колпинскую воспитательную колонию, с которой мы уже раньше работали, а вот в этот раз мы решили с ними создать анимационные фильмы к этой выставке. В поисках материалов для выставки «Толерантность» нашли в интернете фильмы Лизы Скворцовой «Колыбельные мира», совершенно замечательная серия, которая сейчас вот выходит, там, получившая массу призов. Когда мы начали с ней переписку, она очень заинтересовалась проектом и предложила провести мастер-классы с разными детьми по созданию анимационных фильмов. Но поскольку у нас был опыт работы с заключенными малолетними, И мне казалось, что работать с детьми, которые посещают кружки, замечательно, но в этом нет того посыла к толерантности, который нам хотелось иметь вот в этом проекте, то я предложила Лизе поработать не с детьми, которые уже и так рисуют и все понимают, а с теми детьми, которые, может быть, нужно как раз про это говорить. В результате к нам из Москвы приехала такая команда художников-аниматоров. И в течение 2 недель мы работали вот в Колпинской колонии. И на выставке у нас представлен такой фильм, презентация о том, как это все снималось. И сделано 3 маленьких фильма к нашей выставке. Там о Монферране, о Гампсе и о цирке Чинезелли. Но действительно, работа совершенно шла замечательно. Мальчики, им очень понравилось заниматься фильмами. Мне кажется, что если бы вот такие студии появлялись бы в наших колониях, то в этом был бы большой смысл. Творчество, как мы знаем, действительно облагораживает и соединяет, и им это интересно, они загораются.
Надо видеть лица этих стриженных почти под ноль мальчишек, на которых ясно написано, что мало кто занимался их воспитанием, когда они, высунув язык, лепят странные фигурки из пластилина. Стол, домик, усатого циркача, и затем старательно их раскрашивают. Вот под руками, может быть, взламывавшими чужие двери, может быть, избивавшими кого-то, вдруг появляется цветное чудо. Вот голова подростка, видно, долго клонившаяся над столом, не выдержала счастливого напряжения. Мальчик уснул прямо на обрезках картона.
Еще один фильм у нас здесь представлен тоже. Это другая, как бы, постать нашей деятельности. Мы начали работать с анимационной студией «Да». Вот эти уже аниматоры работают с детьми из онкологических больниц. И здесь тоже есть анимационный фильм, созданный детьми, работающими со студией «Да».
Но сам проект «Петербургские акценты» все-таки шире этих задач.
В поисках там разных сюжетов мы, как ни странно, вышли на нашего Федора Михайловича Достоевского. И мы на его жизни решили показать. Мы все ежесекундно сталкиваемся со всем иностранным. Ну, известно, что Федор Михайлович там иронично часто высказывался по поводу французов, там немцев. Ношил он только у французов. Обедал он только во французских ресторанах. Лечился он в основном у немецких врачей. Шляпа шила немцев. И мы всю эту выставку построили именно по этому принципу. Все символы Петербурга, как мы знаем, они созданы в общем иностранцами.
О них и рассказывает выставка, и о тех вещах, которые окружали писателя. В шляпах, табакерках, посуде, игрушках, которые были у его детей. Становится ясно, что желание отделить в Петербурге русское от нерусского равносильно желанию его уничтожить. Внизу еще одна небольшая выставка, посвященная казахам, которых в Петербурге тоже было много. О ней говорит ее куратор, директор музея Наталья Ашимбаева.
Это история взаимодействия петербургского общества с обществом казахским, начиная с того, как казахские ханы там сближались с Российской империей, получали грамоты на ханство, эти грамоты представлены на выставке, до того, как в начале 20 века в университетах в Петербурге учились представители казахской интеллигенции, как были представители казахского общества депутатами Первой и Второй Государственной Думы.
Обо всем этом тоже рассказывают вещи, документы, фотографии. Толерантность в музее действительно перестает быть абстрактным понятием, обретая плоть, цвет, запах и даже реальный выход в современную жизнь, именно в те сферы, куда ей пока прийти труднее всего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:30.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости коротко. В Петербурге, недалеко от Балтийского вокзала, произошел взрыв на железной дороге. Пострадал машинист дрезины. Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, мощность взрыва по предварительным оценкам составила от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиненный в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре летом 2005 года. В городе Шелехов Иркутской области произошел пожар на алюминиевом заводе, сообщается об одном погибшем. США выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. Московский арбитражный суд продолжит сегодня рассмотрение иска супруги мэра Москвы Елены Батуриной и компании «Интека» к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову о защите деловой репутации. На Украине, где 7 февраля пройдет второй тур президентских выборов, в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты со своей соперницей на выборах премьер-министром Юлией Тимошенко. 54 человека погибли, по уточненным данным, в понедельник в результате взрыва в Багдаде. Количество раненых превысило 100. Смертница привела в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников. Американский Красный Крест сообщает о сохраняющихся проблемах с доставкой помощи пострадавшим от январского катастрофического землетрясения на Гаити. Министры иностранных дел Швеции и Польши призвали США и Россию сокращать не только стратегические, но и тактические ядерные вооружения. В совместной статье, публикуемой газетой «Нью-Йорк Таймс», «Карл Бильд» и «Радослав Сикорский», отмечают, что этот вид оружия представляет собой серьезную угрозу европейской безопасности. Басманный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к редакции «Новой газеты». По мнению Кадырова, журналисты «Новой» в нескольких своих публикациях посягнули на его честь и достоинство. Вместе с тем, защита Рамзана Кадырова добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководства редакции по статье, предусматривающей ответственность за клевету. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров недоволен сразу 6 статьями, опубликованными на страницах «Новой газеты» в период с 19 мая 2008 по 4 февраля 2009 года. По словам представителя Кадырова Андрея Красненкова, авторы этих публикаций фактически обвиняют президента Чечни в причастности к убийствам, избиениям, пыткам, угрозам насилия и организации преступного сообщества.
Первое называется «В Москве идет охота за языками». В ней утверждается, что в столицу засланы специальные группы из Чечни, задача которой похищать людей, обладающих информацией о громких преступлениях, и оказывать давление на людей, неугодных Рамзану Кадырову. Две статьи посвящены откровениям некоего Мухаммада Салаха Масаева, который утверждает, что он, как религиозный деятель, почти 4 месяца находился в заложниках у Рамзана Кадырова. Также здесь такие статьи, как «Страха нет» и «Имя России смерть». Но здесь Рамзан Кадыров обвиняется в том, что он мог заказать убийство Станислава Маркелова, поскольку он вел якобы какие-то дела, которые напрямую пересекались с интересами президента Чеченской Республики. И самая большая статья называется «Венское убийство». В ней рассказывается об откровениях Умара Исраилова, бывшего боевика, который рассказывает, как он многие месяцы провел в незаконных тюрьмах Чечни, что его пытали многие высокопоставленные лица Чечни, в том числе лично Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров требует, чтобы «Новая газета» не только опровергла сведения, которые содержатся в 6 публикациях, но и выплатила президенту Чечни компенсацию морального вреда в размере 865 тысяч 600 рублей. Из-за расчета рубль за экземпляр газеты. Еще 100 тысяч, по мнению истца, следует взыскать с Вячеслава Измайлова, автора 4 из 6 спорных публикаций. В «Новой газете» иск Рамзана Кадырова не выделяют среди прочих аналогичных требований и пытаются внести ясность в вопрос о возможном возбуждении против журналистов уголовного дела по обвинению в клевете, говорит шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
У нас достаточно большое количество судов, и мы к ним относимся как к необходимой части нашей работы, которые, конечно, мешают, но никуда от этого не денешься. Соответственно, мы готовимся к этому судебному разбирательству и пытаемся для начала выяснить, те доследственные проверки, которые якобы начаты в милиции города Москвы, они связаны с этим иском или не связаны с этим иском. Потому что пока никаких подтверждений, там, каким-то отменам решений нижестоящих инстанций у нас нет. Мы пока не готовы полностью раскрывать публично нашу линию защиты, и она будет зависеть во многом от того, как пойдут судебные разбирательства. Я предполагаю, что она будет не последним, а там мы уже посмотрим на позицию страны ИСА и будем принимать решение уже по ходу процесса.
В средствах массовой информации появились сообщения о том, что прокуратура Москвы отменила ранее вынесенное постановление об отказе возбуждения уголовного дела о клевете против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и 3 журналистов газеты. Материалы были возвращены в ГУВД столицы для организации дополнительной проверки и устранения выявленных нарушений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какой из громких российских судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? Таков вопрос утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Ответить на этот вопрос вы можете, дозвонившись нам сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru, адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru, где есть форум, где вы также можете ответить на этот вопрос. Какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание? До нас первым дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, что я банально так говорить, но я бы привел случай, это непосредственно, который случился со мной. Есть такой бабушкинский суд, у нас вообще все в языце, значит, басманное правосудие. Так у нас есть еще и бабушкинское правосудие.
Подождите, Владимир, но это, наверное, не такой громкий процесс, а сегодня мы спрашиваем именно о громких процессах, о судах, которые гремят на всю страну.
Если вообще к громкому суду, я бы, конечно, отнес несостоявшемуся суду, который по поводу Беслана, чтобы бывший президент Российской Федерации не ответил за те смерти, которые непосредственно он как руководитель страны был повинен. Вот я бы очень хотел бы, чтобы его привлекли к ответственности непосредственно, что погибли дети в школе в Беслане. Президент не принял никаких мер для того, чтобы препятствовать гибели детей.
Это был звонок от Владимира. Еще одно мнение узнаем сейчас. Анатолий в прямом эфире. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Для меня лично, Михаил, все вот эти судебные процессы никакого положительного впечатления не произвели и не произведут. Я считал и считаю, что за этими судебными процессами скрываются самые основные преступления. Это преступление власти перед народом. И какие они в судебные процессы не показывали через подкаблучные средства массовой информации, это настоящая показуха и шоу, разыгранное нынешним режимом. Спасибо за внимание.
Это был звонок нашего слушателя Анатолия. И примерно об этом же пишет наша слушательница Ирина на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Она пишет, что в последнее время столько сфабрикованных дел, что не знаю, знаешь, и на чем остановиться. Одно краше, в кавычках, другого. А вот тех, кого действительно надо судить, с ними никаких судебных процессов не происходит, пишет наша слушательница. У нас есть еще один звонок в прямом эфире. Виталий. Виталий, доброе утро.
Доброе утро. Я бы назвал теперешнюю ситуацию, которая сложилась в Москве и в России, старинной русской поговоркой. На варе шапка горит. Меня очень интересует процесс Батурина против Немцова. А также не менее интересный процесс вот этого чеченского царька против нашей передовой прессы. Спасибо.
Спасибо вам, Виталий, за звонок. Ну что ж, слушайте наши дневные информационные выпуски. Там мы будем рассказывать и о деле Батурина против Немцова, и про дело Кадыров против «Новой газеты». Еще один звонок у нас есть. Наталья из Москвы до нас дозвонилась. Наталья, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание?
Доброе утро. Я тщательно следила за процессом над полковником Клочковым. И буквально он по метрам, по сантиметрам давали эфир на многих каналах, разоблачил всю эту подложную систему и как мучили бедного человека, патриота России, и как уничтожал Чубайс вещественные доказательства, то есть вот эта подстава, которую устроили человеку, который без пяти минут должен был уже огласить новую доктрину, новую систему защиты России.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-1046. Эти процессы один громче другого. И Политковская, и Литвиненко, и Козлова, и Всюкова. А теперь еще могут устроить процесс Дымовскому, которого уже априори объявляют наймитом разных разведок. Это пишут наши слушатели Майоровы. Еще одно сообщение от Розы. Все ждут от Медведева и Путина каких-то сигналов, не замечают их действий. То, что посадили двух милиционеров, которые обратились к Путину за защитой, это не какой-то намек и сигнал, это истинное лицо власти. Я считаю, что самый громкий процесс, когда власть показывает свое истинное лицо. Еще сообщение, которое приходит нам на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: для России процесс века – это, конечно, дело Ходорковского, так как направляется оно национальным лидером. Словосочетание «национальный лидер» взято в кавычки. «Новая газета» ведет хронику второго процесса, где абсолютно выпукло видны надуманность, несостоятельность обвинения и некомпетентность судей и прокуроров. Не в этом ли причина хакерской атаки на сайт «Новой газеты»? Ведь на кону путинский престиж, и это затмевает все остальное. Такое сообщение нам прислал Борис Павлович. Михаил из Москвы пишет: «Да, пожалуй, что процесс по делу Ходорковского и Лебедева уже очень долго тянется, и много о нем пишут и говорят. Много говорили про Бахмину, это тоже из серии юкосовских дел, про ее освобождение условно-досрочное. Наверное, дело Юкоса в этом периоде российской истории потом войдет и в учебники истории. Вопрос только, какая будет интерпретация». Сообщение от скептика. Интересны дела о контрабанде, три кита, Arctic Sea, если оно возбуждено, да практически все более-менее громкие дела. Чем привлекают внимание? Безалаберно проведенными следствиями, иногда смешной до ужаса доказательной базой, трактовками следствия, особенно прокуратурой. Немало удивляет и судопроизводство. Вообще-то все это силовое сообщество составляет очень сильную конкуренцию современным писателям-детективщикам. Разве что в литературном плане отстают, да, косноязычием сильно страдают. А так вполне равнозначно. Такое сообщение прислал на наш интернет-сайт наш слушатель-скептик. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, какой из громких судебных процессов последнего времени привлек ваше внимание. Продолжит дискуссию, напомню, вы можете на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru и в течение дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас вновь мы обращаемся к российским газетам. Сегодня одна из них вышла под заголовком на первой полосе. МВД снова в деле. Стремление законодателя ограничить возбуждение налоговых уголовных дел без налоговой проверки не дало результата. Ну, а подробности ждем от нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Так вот, ведомостям двое сотрудников МВД рассказали, что в первые две послепраздничные недели января московские следователи, занимающиеся налоговыми преступлениями, приостановили работу по новым делам. Причины, вступившие в силу с этого года, поправки в законодательство, декриминализующие налоговые статьи Уголовного кодекса. Было непонятно, возможно ли теперь возбуждать уголовные дела до проверки фактов налоговых правонарушений налоговыми органами, как это объяснил сотрудник центрального аппарата МВД. Вот поэтому работа и остановилась. В поправках к законам, принятых Госдумой в декабре, депутаты не решились ввести полный запрет на возбуждение уголовных дел по налоговым правонарушениям без налоговых проверок. Но постарались ограничить эту практику. А если налоговики не выявили нарушений, либо обвиняемый выиграл у них дело в суде, уголовное дело должно быть прекращено без дополнительных проверок. В последнюю неделю января что-то произошло, рассказал юрист юридической компании «Налоговик» Роман Терехин. Клиенты отмечают активизацию ГУВД Москвы в сфере налоговых преступлений, хотя весь месяц почти не обращались с такими проблемами. Работа по налоговым преступлениям возобновилась, сообщил ведомостям и сотрудникам МВД. Как подтвердили два работника правоохранительных органов, это совпало с рассылкой следователям информационного письма от начальника Главного следственного управления при ГУВД Москвы Ивана Глухова с разъяснением изменений в законе. С МВД задачу по раскрытию уголовных преступлений никто не снимал, следует из письма. Поэтому при выявлении оперативниками признаков налогового преступления материалы следует направлять отправлять в органы предварительного следствия и лишь их копии в налоговый орган. А при наличии в материалах достаточных данных, указывающих на признаки налогового преступления, необходимо возбуждать дела, не дожидаясь решения налогового органа, разъясняет Глуков. Этот пример показывает, что работа по пресечению налоговых преступлений зависит не от их наличия, а от возможности легко возбудить дело без налоговой проверки, считает председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Она, напоминает ведомости, провела в СИЗО более 7 месяцев и была оправдана судом. С января по ноябрь прошлого года правоохранители отчитались о выявлении ущерба от налоговых преступлений на 42 миллиарда 300 миллионов рублей, но даже не сказали, сколько денег возвращено государству, заметила Яна Яковлева. Между тем, сегодня газета «Коммерсант» сообщает, что завтра Мосгорсуд должен решить, заслуживает ли ареста обвиняемый в неуплате налогов американский предприниматель Питер Винс, который является учредителем премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. В защиту господина Винса уже вступились российские правозащитники. Елена Боннер, вдова академика Сахарова, написала открытое письмо на имя Дмитрия Медведева. Члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, в том числе глава Совета Элла Панфилова, тоже. Московская хельсинская группа направляет письмо президенту США Бараку Обаме. Ну, а сам предприниматель добивается лишь того, чтобы его дело как можно быстрее было рассмотрено, но исключительно независимыми судьями.
Спасибо, Валерия. С обзором газет вас познакомила Валерия Шабаева. Следующий обзор уже в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере один человек погиб во время пожара на алюминиевом заводе в Иркутской области. В Москве задержан бывший зампрокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиненный в даче ложных показаний по делу о пожаре в торговом центре летом 2005 года. В Назране в Ингушетии в понедельник вечером скончался один из раненых в результате взрыва на территории детского сада. Жизни пятерых других пострадавших, саперов и сотрудников милиции, ничего не угрожает. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве участников оппозиционного митинга 31 января. Ранее с аналогичным заявлением выступил Европейский Союз. На Украине, где 7 февраля пройдет второй тур президентских выборов, в понедельник лидер оппозиции Виктор Янукович проигнорировал теледебаты со своей соперницей на выборах премьер-министром Юлией Тимошенко. Американский Красный Крест сообщает о сохраняющихся проблемах с доставкой помощи пострадавшим от январского катастрофического землетрясения на Гаити. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас на очереди новости экономики. С ними вас познакомит Диана Асонова.
Общий объем экономики России в 2009 году в реальном выражении снизился к уровню 2008 года на 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Это лучше, чем прогнозировало Министерство экономического развития. В ведомстве ожидали спада ВВП на 8,5%. В текущих ценах объем российского ВВП в 2009 году составил немногим более 39 триллионов рублей. При этом индекс-дефлятор по отношению к ценам предыдущего года составил 102,7%. Для сравнения, годом ранее он превышал 118%. В 2010 году, по прогнозам Минэкономразвития, российская экономика может вырасти на 3,1%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 января не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 2 копейки, или примерно 69 американских центов по текущему курсу. Цены на бензин остались без изменений в 52 региональных центрах страны. В 16 центрах они снизились. Рост цен на топливо был отмечен в 15 региональных центрах. Ранее потребительские цены на автомобильный бензин в России снижались на протяжении 8 недель подряд. С начала года горючее подешевело на 1,1%. Импорт легковых автомобилей в России в 2009 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 74%. Такую информацию распространило Министерство экономического развития со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы. При этом импорт новых автомобилей сократился на 69% и составил без малого 499 тысяч единиц. Импорт автомобилей, бывших в употреблении до 5 лет, по итогам прошедшего года упал почти на 97%. Больше всего автомобилей, почти треть от общего числа оформленных, было ввезено из Японии. На долю Республики Корея пришлось чуть больше 20% импортированных машин, на долю Германии – около 8%. Напомню, что с января 2009 года в России действуют повышенные таможенные пошлины на ввоз легковых автомобилей. Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» собрал в мировом прокате более $2 миллиардов и стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обогнав снятый в 1997 году тем же режиссером кинофильм «Титаник». За 45 дней после выхода на экраны «Аватар» собрал больше, чем «Титаник» за 10 месяцев.
Выпуск экономических новостей подготовила Диана Асонова. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Цикл историй под названием «Старейшая печать мира» о британской прессе продолжает рассказ о журнале «Spectator». Это одно из известнейших изданий в стране, основанное более 180 лет назад. Наряду с ветеранами-консерваторами там работают молодые журналисты, чья политическая позиция не всегда совпадает с той, которую традиционно занимает «Spectator». О сосуществовании различных точек зрения внутри журнала и не только. Новая история корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
Еженедельник «Spectator» известен во всем мире как оплот британского консерватизма. Редакторы журнала нередко становились министрами кабинета Тори. Один из недавних главредов, Борис Джонсон, сделался мэром Лондона, оставшись консерватором по убеждениям, что не помешало ему завоевать симпатии многих лондонцев, даже тех, кто партию Тори недолюбливает. Не следует, однако, думать, что «Spectator» – закрытый клуб, куда допускаются лишь закосневшие в своих консервативных идеях ретрограды. В статье, посвященной 175-летию журнала, говорилось, как и в прежние времена, в «Spectator» всегда рады вливанием свежей крови и алкоголя. Второе из этих утверждений относится к разряду общеизвестных истин. Более интересно представляется первое – о том, что в журнале приветствуют новые голоса. Хьюго Рифкинд, постоянный сотрудник газеты «Таймс», начал вести колонку в «Spectator», когда ему едва стукнуло 30. Вот что рассказывает самый молодой колумнист одного из самых старых британских изданий.
У «Spectator» по сравнению с «Таймс» аудитория гораздо более узкая. Это значит, что можно ссылаться на что угодно, читатели все до одного тебя поймут. Тратить время на разъяснение почти не приходится. Для «Spectator» я могу писать, о чем хочу. Мне вообще ничего не говорят, пока я не сдам материал. Таков характер журнала. Тебе дают полную свободу. За все 2,5 года, что я с ними сотрудничаю, я лишь однажды предварительно спросил у редактора, не против ли он, если я напишу о том, о чем собирался. И то лишь потому, что не хотел пересекаться с кем-то еще. Но даже если 2 человека пишут в номер на одну и ту же тему, никто обычно не возражает.
Не будь Хьюго Рифкинд известен своими статьями в «Таймс», его можно было бы поставить в один ряд с Альфредом Теннисоном, Вирджинией Вульф, Грэмом Грином, Иэн Флемингом, Мартином Эмисом и Питером Акрейдом. Эти авторы, впоследствии ставшие знаменитыми, начинали свою карьеру в «Spectator». Карьеру именно литературную. В Британии нет разделения на журналистику и прочее. Человек, пишущий о поп-музыке, романист, кинокритик, биограф – все они называются одним и тем же словом – писатель. Итак, «Spectator» – платформа, где даже молодым и неизвестным дают карт-бланш. Впрочем, это не значит, что дело обойдется без критики, порой беспощадно. В своей недавней статье об изменении климата Рифкин высказал следующую точку зрения. Для того, чтобы рассуждать на этот счет, требуются знания, выходящие за рамки школьной программы. Тем самым слушать надо ученых, а не блогеров, кричащих о том, что глобальное потепление – миф. Реакция на колонку, в том числе со стороны коллег Рифкинда по «Spectator», была бурной. «Левый идиот» – не самое резкое из выражений, раздавшихся в его адрес. Хьюго Рифкинд так комментирует этот случай.
Споры вокруг изменения климата – дело очень и очень странное. По-моему, это главным образом поколенческий вопрос. Многие из британцев, которым за 45 или около того, не могут до конца осознать одну вещь. Они считают, что если человека хоть как-то волнует экология, то он непременно либерал старой закалки, эдакий социалист образца 80-х. Ведь их политическое сознание сложилось тогда, когда борьба за сохранение окружающей среды была неотделима от кампании за ядерное разоружение.
окружения, да и от движения хиппи и всего, что с ним связано, включая образ жизни. Я подумываю о том, чтобы вообще прекратить об этом писать. Тут надо разбираться не журналисту, а психологу.
Блоги «Спектейтера» вызывают у читателей едва ли не больший интерес, чем основные материалы. Страницы блогеров обычно переполнены комментариями, как дружественными, так и резко отрицательными. Хорошо, что подобное общение с читателями на коротке возможно, но не кроется ли здесь некая опасность? Объем формата может быть неограниченным, однако мыслей у отдельно взятого человека все-таки конечное число, и вовремя остановить их поток удается не всем и не всегда. О том, почему у него нет блога, рассказывает Хьюго Рифкин.
Главный недостаток блогов, на мой взгляд, в том, что зачастую они превращаются в театр для себя. Взять тот же «Спектейтер». Это журнал правого толка. Большинство его авторов согласны друг с другом по большинству вопросов. И тем не менее, круг мнений, которые там высказываются, достаточно широк. А с блогами ситуация другая. Люди, которые их читают, как правило, интересуются лишь блогами, близкими им по духу, по убеждениям. Тоже и с теми, кто их пишет. И, в конце концов, получается, что эти люди разговаривают сами с собой.
Одна из вечных тем, занимающих Флит-стрит, взаимоотношения между «Спектейтером» и газетой «Гардиан», прочно стоящей на левом конце спектра. Например, в выпуске журнала от 16 января Чарльз Мур клеймит позором комментарии на сайте газеты, носившие откровенно антиизраильский характер. Что передо мной? Неонацистский орган? Исламистская листовка? Нет, это сайт газеты «Гардиан». Странные вещи происходят с левыми силами Британии. Их сверхчувствительность в отношении расизма почему-то не распространяется на евреев. Это не единственный вопрос, по которому «Спектейтер» схлестывается с идеологическим врагом. «Гардиан» не остается в долгу. Поли Тойнби, обозреватель газеты, не устает обличать изнеженных дэнди, выпивох и снобов, расистов и шовинистов, издевающихся надо всем и вся, в особенности над теми, у кого хватает вульгарности пытаться хоть что-то изменить к лучшему. Один из этой компании махровых реакционеров, Борис Джонсон, в свое время предлагал Тойнби писать для «Спектейтера». Та отказалась участвовать в этой веселой игре, участники которой швыряют друг в друга грязью. Услышав слова «веселая игра», читатели кинулись в газетные киоски и в интернет. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Лейла Гениатулина, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Тема: реально ли возвращение представителей семьи Бориса Ельцина в большую политику? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с бывшим пресс-секретарем первого российского президента Вячеславом Костиковым и социологом Ольгой Крыштановской. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова в отставку».
Неверное действие Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285.